Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы вновь с отцом Александром в прямом эфире, у микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Мы находимся в студии радиостанции «Радонеж», куда вы можете позвонить по телефону 959-59-39 и задать ваши вопросы. Всех вас поздравляю с наступающим праздником Иоанна Предтечи. Завтра день постный. Но, тем не менее, праздник от этого становится не менее великим.
Напомню, что добрый вечер, дорогие слушатели. Вы можете нам также присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит к нам в студию, и постараемся на него ответить. Батюшка, первый вопрос. Завтра праздник или все-таки день памяти? Все-таки такое событие, как усекновение главы праведника, можно его назвать праздником?
Можно, потому что праздник в его этимологическом значении. Значит, мы отлагаем все наши дела для того, чтобы посетить храм, подумать о том событии, который мы празднуем. Празднуем им праздность от всяких таких житейских забот. Просто, к сожалению, потом у нас праздники выродились как бы в пьянку с плясками. Но изначало совсем не так.
Но Великую Пятницу мы не называем праздником, хотя откладываем все дела.
Да, мы празднуем Великую Пятницу. Конечно, празднуем. Просто его в русском языке слово «праздник», он приобрел значение, особенно в советские годы, когда от всего праздника осталась только выпивка, даже часто и без закуски. Поэтому, к сожалению, вот язык, он в себя впитывает те реалии времени, в которых язык живет. И поэтому современное слово «праздник» в русском языке, оно несет в себе такие... И отрицательный заряд. Но внутри церкви праздник – это всегда только исключительно духовная сторона рассматривается. Поэтому праздник может сопрягаться с постом, а может быть с разговением. Потому что пост – это тоже праздник и души, и тела. Души, потому что душа постом возносится к горе, а для тела – потому что это есть отдых от постоянного едения скоромной пищи.
Конечно, у нас принято поздравлять друг друга с праздниками. Вот как с завтрашним?
С праздником, дорогой отец Александр, и дорогие наши слушатели, повторяю это с удовольствием во второй раз.
Что такое состояние прелести и что делать начинающему христианину, чтобы не впасть в прелесть?
Лучше всего вопрошающего отослать к статье о прелести святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова, который превосходнейше в очень короткой статье это описал. Прелесть от слова «прельщать». Человек, находящийся в прелести, находится в прельщении у дьявола. И святитель Игнатий говорит, что все мы таковы, только степени разные этого прельщения. У нас есть первый звонок. Алло, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, меня зовут Никита.
Да, Никита, слушаю.
Вот у меня вопрос. Я смотрел вашу передачу с отцом Александром на телеканале «Спас», мне очень нравилось. Вот почему вы оттуда ушли и вернетесь ли вы туда? Вот это первый вопрос. А второй вопрос вот по поводу старообрядцев. Вот у нас вроде с ними одна вера, как я понимаю. А получается, они заботятся о своем обряде? И вот, и не является ли это фарисейством? Вот, спасибо.
Хорошо, отвечаю на первый вопрос. Когда мы с отцом Александром пришли из отпуска, начальство телеканала «Спас» знало ли, когда мы приходим. Наше время, которое мы могли посвятить телеканалу «Спас», оказалось занято другой передачей. Я говорил с главным продюсером, а она сказала, что желают вообще немножко переформатировать канал. На это нужно какое-то время. А для нашей передачи предложил такое время, которое для меня невозможно. Потому что я сам себе не принадлежу, и в будние дни мне совершенно невозможно выгородить какой-то постоянный день. Вот. Это есть возможность только для воскресенья вечера. Вот. Но самый главный руководитель у нас в церкви, вот направление, которое и подчиняется телеканалу «Спас», телеканал «Спас», он сказал, что он им дал распоряжение о том, чтобы они дали нам удобное все-таки время. Вот. Но пока звонков не было, и мы решили воспользоваться старинным предложением телеканала «Союз». И поэтому мы там теперь с отцом Александром уже провели одну передачу. Вот, правда, на час раньше, в 8 часов. Но нам это даже как-то удобнее. Вот. Поэтому пока там не произойдет необходимым пертурбации на телеканал «Спас», приглашаю вас на телеканал «Союз» в 8 часов вечера воскресенье. Когда там уже нас позовут, мы тогда что-нибудь еще вас обязательно известим. Теперь по поводу старообрядцев. Конечно, старообрядцы христиане. Но при переходе старообрядца в православие мы его миропомазанием. То есть, поэтому мы не можем признать старообрядцев носителями истинной веры, потому что у них повреждено учение о церкви. Поэтому мы никак нельзя сказать, это глубокое заблуждение, о том, что у нас одна вера. К сожалению, исторические пути разошлись, они ушли из православной церкви. И тут дело больше не в обряде, а в тех руководителях, которым народ поверил больше, чем всей остальной церкви. Вот, а время тогда было разброд умов. И в государстве творилось тоже, было не все благополучно. Сам святейший патриарх Никон оставил патриарший престол из-за несогласия с царем. Вот. Хотя старообрядцы нас называют никонианами, но на самом деле Никон меньше всего причастен к преследованию старообрядцев. Вот. Это государственная власть в лице царя Алексея Михайловича, ну уж потом и Петра Первого. Петр Первый своими реформами спровоцировал раскол. Потому что для русского человека то, как он вообще относился к русским традициям, навело на мысль, что это и есть антихрист. И поэтому вот старообрядческий раскол вырос там до миллионов человек просто. Вот, поэтому эта проблема скорее такая государственно-политическая. Вот. Но, к сожалению, правильная иерархия была нарушена, поэтому наши братья-старообрядцы не имеют апостольского преемства. Вот. И мы все-таки с надеждой ждем, что мы все-таки когда-нибудь воссоединимся, молимся об этом, потому что люди искренне любящие Христа Бога нашего, с учением о церкви большая проблема. Хотя у нас уже более 100 лет живет и действует единоверческая церковь, и в 60-х годах сняты клятвы со старого обряда уже официально, поэтому любой человек может службу служить и по старопечатным книгам, и это никак не возбраняется. Но вот тут все главный вопрос у нас в экклезиологии. Вот, когда те мужи, которые отвечают за управление нашей старообрядческой общиной, а они, в общем, разные. Есть и беспоповцы, есть и так называемая белокрынинская иерархия, новозыбковская и так далее. Они тоже с собой не очень, так сказать, дружные, хотя, в общем, они выросли из одной проблемы. Вот. Но это всегда не очень такой простой вопрос. Потому что если просто, ну так технически взять, ну, допустим, глава новозыбковской, так сказать, группы вдруг соединится с православием, это не факт, что за ним пойдет народ, а могут его вообще все собратья проклясть. Это должна быть идти очень такая сложная и, наверное, вековая просветительская работа. Вот без этого, конечно, воссоединение нас произойти, к сожалению, не может. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Ага, отец Дмитрий, здравствуйте, Владимир, Москва, рад вас опять услышать. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как быть, скажем так, если вот как бы я выцерковливаюсь, вот, замаливаю, скажем, свои грехи, близкие мои, как бы, немножко так, что-то быть, стараются препятствовать тому, чтобы я ближе к семье был, все-таки как-то стараюсь объяснить жене то, что вот ты понимаешь, так вот, как бы я хожу в храм для того, чтобы нас в дальнейшем потом спасти правильно, я говорю, так и она немножко, может быть, неправильно понимает, или я неправильно еще только учусь, как говорится.
Понимаете, какое дело? Дело ж не в самих словах. Вы говорите, может быть, и правильно, но даже самые правильные слова, они могут быть не поняты или не услышаны. Поэтому говорить нужно только тогда, когда вы уверены, что ваши слова воспринимаются. Если вы видите, не воспринимаются, то значит вас не понимают или не принимают. Поэтому тут тогда лучше действовать иным способом. Пусть жена увидит, что благодаря хождению в церковь вы стали в 15 раз лучше, чем были до того. И она будет это препятствовать, не будет это приветствовать и потянется за вами. Вот так действует лучше. То есть она почувствовала, что с приходом вашего в храм жизнь ее улучшилась. То есть ей гораздо слаще жить с христианином, нежели с безбожником. Вот это будет самая лучшая такая и катехизация, и миссионерская работа.
Батюшка, ну а если наоборот, хождение в храм одного из членов семьи вызывает злость и ярость у всех остальных?
Бывает и так. Ибо сказано, враги человеку домашние его. Двое на ложе, один берется, другой оставляется. Бывает и такое. Ну и также сказано, что если жена согласна с тобой жить, то ты живи с ней. А если она из-за Господа Иисуса Христа хочет тебя разлучить с Пресвятой Троицей, то тогда брак уже не будет возможен. Но это уже как бы ее выбор сознательный. Да, бывают страсти такие. Я знаю одну женщину, которую мать топтала ногами и говорила, что она предательница своего народа. Из-за того, что она крестилась и воцерковилась. Мать родная топтала ногами дочь. Взрослую причем. Так что всякое бывает. А в истории церкви мы знаем, что их голову отрубали родным детям. Собственными руками. Все бывало. Алло, слушаем вас.
Алло. Благословите, честные отцы, раб Божий Сергий. Батюшка, тут я по послушанию. Вот объясните, пожалуйста.
Это где тут?
Вот, нет, тут дома. Как бы мне не верят. Просят вашего совета. Значит, Откуда это взялось, не знаю. Вот что это, да подчиниться жена мужу. Вот мне жена говорит, что она где-то это вычитала, и что такое было два, стало одна плоть. Вот ей непонятно. Я объяснить не могу. Батюшка, как говорится, потрудитесь, помогите. Объясните, если можно.
Ну, про подчиниться слов таких нет. Это сочинили, конечно. Сказано, что жена боится своего мужа. Вот что сказано. А это что значит? Что это за такой страх? Это страх обидеть любимого. Но это относится к мужу. Это такие слова. Поэтому брак — это есть взаимное, благоговейное, любовное отношение друг к другу. Вот. Конечно, Бог сотворил женщину как помощнику мужчине. Но в последние 100 лет мужчина настолько деградировал, что уже еще сначала он был такой женоподобный, а сейчас уже как ребеночек. Поэтому во многих семьях, и это очень правильно, глава семьи – женщина. Но все-таки это лучше, чем ребенок. Вот. И в таком случае надо бояться жены и выполнять то, что она скажет.
Бать, но это будет с точностью все да наоборот.
Ну, что делать? Ну, дело в том, что, конечно, как лучше следовать, как сказал апостол Павел, оставайтесь как я. Но все-таки он позволял жениться и выходить замуж. Вот, даже во второй раз. Но это мера такая, в которой есть некое снисхождение. Конечно, Богом задумано, что мужчина был главой семьи. Почему? Во-первых, он умнее. Во-вторых, он сильнее. В-третьих, у него к этому специально такие есть психические свойства. Но в результате женского воспитания и безотцовщины большинство наших мужчин, большинство, они превратились в детей. Поэтому тут другого выхода нет. Женщина вроде формально замужем по паспорту, но на самом деле она вдова с двумя своими детьми и один вот такой...
И один великовозрастный,
такой приблудный. Понимаете? Вот. Даже не может жене своей ничего объяснить. Не знает даже, где вот слова из Священного Писания и даже... Ну, вот трагедия национальная.
И какой выход из этой трагедии? Вообще, возможен ли он?
Выход всегда возможен. Раз Господь нас еще не наслал на нас потоп, значит, Он нас ждет. Но наше спасение только в многодетной семье. Если опять к ней вернемся, все потихонечку лет за 50-100 должно отладиться.
Но если нам позволят еще развиваться самостоятельно это время...
Ну, так сказать, конечно, будут нервничать те люди, которые претендуют на наш газ и питьевую воду. Конечно, так сказать, если мы вдруг начнем расти, как народ, они очень задергаются. Но мы уже будем представлять тогда серьезную силу. И уже с нами будут считаться, с Китаем вот считаются. 50 лет назад это была голоднющая страна. Просто голоднющая. С ней никто с этой страны не считался. Как эта маленькая Япония, она делала с Китаем, что хотела. Вот. А сейчас нет. Сейчас Америка только на «вы». Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот человек, женщина, посещала 10 лет баптистский храм, там свидетели Иеговы, что ли, и...
Нет, извините, баптисты – это одно.
Что?
Баптисты – это и есть христианская секта. А свидетели Иеговы – это антихристианская секта. Понимаете, разница очень большая.
Сейчас, пожалуйста, тогда объясните разницу вот этих вот сект. А мне, я точно не знаю, но, в общем, она из одной из этих сект посещала 10 лет. А крестилась она в православной церкви. И она вот на этот вот, или свидетель Иеговы, или баптист, она истратила деньги 10 лет, она туда в вкладывала деньги большие. А потом она что-то разочаровалась, ушла. Но она не пришла в православную церковь. Что ей нужно вот сейчас? Вот какой-то чин, присоединение. А сначала объясните, пожалуйста, вот какая разница вот между вот этими сектами. Спасибо.
Баптисты, они исповедуют тот же символ веры, что и мы. И единственное, что баптисты не признают христианских таинств, кроме крещения. Даже само название баптисты – это слово «крестить». «Баптизо» – это значит «крещу». А иеговисты, они вообще не христиане. Это секта такая антитринитарная. Они не считают Иисуса Христа равным Отцу и Духу Святому. Раз она туда снесла много денег, значит, скорее всего, секта иеговистов. Поэтому ей надо уверовать в Пресвятую Троицу и прийти в православный храм с покаянием. А там уж ей все расскажут.
Такой вопрос к нам пришел. Нужно ли молитвы в храме произносить с чувством? Или надо эти чувства сдерживать и читать их монотонно?
Когда вслух?
Наверное.
Нет, дело в том, что чувства у всех людей разные. Если человек начинает как-то чувственно читать, то эти его чувства могут раздражать и мешать другим людям. Поэтому в храме существует определенный такой, ну, образ, что ли, чтения. Он не монотонный, он ровный просто. Чтение должно быть соблюдающее знаки пунктуации и должно быть отчетливо и артикуляционно, так сказать, правильно. Вот такая задача.
Еще хорошо бы с ударениями правильно.
Но это имеется в виду тоже. Правильная артикуляция, это, конечно. Там ударение проставленное. Вот. Но наш народ ленив и нелюбопытен. Поэтому чтецов приходится специально готовить.
Вась, ну,
даже священнослужителей. Святой, святой. Хотя написано святой. Бог же свят, а не свит. Нет, все святой, святой.
Васька, ну а в домашней молитве вот эта чувственность в обращении к Богу, она необходима или же лучше ее избегать?
Нет, вообще всякая чувственность, она вредит духовности. Потому что чувственность – это есть из уровня душевности. А молитва все-таки вещь духовная.
Ну, мы все-таки привыкли свои желания выражать в чувствах. И все-таки обращаясь к Богу, например, вот тоже как вымаливать или умолять Бога. Просто читать количественно – нет. Значит, все-таки мы вкладываем некие свои переживания в слова.
Безусловно. Но это не должно выражаться внешне. Должно быть сдержанно, спокойно, смиренно, без нажима, просто.
Как бы это ни стало холодно и формально.
Ну, как бы да. Как бы ни стало, согласен. Но от того, что мы будем заламывать пальцы, рвать на себе волосы, там, царапать себе грудь, от этого будет нечто хуже. Уж лучше холодность, чем такая горячность.
Как понять свое предназначение и сделать как можно меньше ошибок и глупых поступков в этой жизни?
Нет, ничего проще. Наше предназначение – быть христианами. А чтобы быть хорошим христианином, нужно очень близко к тексту знать Евангелие. И ему следует. Вот и все.
Еще хорошо бы его правильно понимать.
Естественно. Поэтому вне церкви понимание Евангелия невозможно. Вот, например, наши братья-баптисты, они многие места из Евангелия просто не понимают. И поэтому толкуют каждый, кому что в голову забредет.
а уж пятидесятники как в этом плане преуспевают.
Ну, про эгоистов вообще молчим. Ну, что делать?
Значит, такой вот вопрос. Поясните, пожалуйста, мое недоумение, Игорь спрашивает. После своего вознесения Господь наш Иисус Христос пребывает во Святой Троице со своей человеческой природой. Не есть ли здесь противоречие? Ведь одно из свойств Бога – его неизменность. Получается, что воплощение Бога изменило Святую Троицу.
Нет, не изменило. Почему? А потому что естество человеческое с естеством божественным пребывает неразлучно, неизменно, неслиянно. Поэтому никак не отражается на существе Святой Троицы.
То есть это для нас все-таки загадка, которую мы не можем разъяснить и понять.
Ну вот святые отцы, которые созерцали Святую Троицу, они вот рассказали нам, что это вот так. Нераздельно, неразлучно. Неслиянно, неизменно. Вот и все. Неизменно и неслиянно. Поэтому эта воскресшая плоть Спасителя, она никак не на Святой Троице не отразилась на ее существе. Поэтому человек, который задает этот вопрос, конечно, в догматике не шибко силен.
Наталья из Москвы. Мне сказал один схимонах, что дети, убиенные в утробе матери, попадают в ад, и что этот грех ложится на всю семью.
Ну да, а чуть пониже будет этот иеросхимонах за то, что пугает народ.
Ну, вот это вот, к сожалению, батюшка, очень приживается в наших, как бы, умах наших людей.
Ну, очень просто. Ну, так, а не надо по одежке встречать. Надо сказать, дедушка, а у тебя диплом об окончании Духовной Академии есть? Нет? А, ну, ладно тогда. Auf Wiedersehen. Потому что иеросхимонаху не обязательно это все знать. Крайне желательно. Но если человек не ученый, откуда он может это знать? Если бы он сказал, это написано в Священном Писании, или написано у такого святого отца, или это написано в каком-то постановлении архиерейского собора, древнего или сегодняшнего. А так от ветра своей головы. Это грешно, вот так схимнику языком трепать. Ему надо Иисусу молитву творить, а не сочинять всякие бабьи баси. Это очень грешно. Вводить в заблуждение чад Христовой Церкви. Ах, как нехорошо. А еще схимник. Как не стыдно.
Андрей из Москвы. Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, что означают слова Христа «не судите»? То есть вообще свое мнение выражать нельзя?
Нет, можно, но грешно. Нам все позволено. Мы даже можем человечиной питаться. Но это нам не полезно, ибо грешно. Поэтому выражать свое мнение, особенно когда тебя не спрашивают, это грешно. Нужно навязывать мнение, и это вообще ни в какие ворота.
Батюшка, нам СМС пришло. Батюшка, но ведь мало поднять количество населения. Как повысить качество?
Перед нами нет такой задачи, куда-то его поднимать. Или опускать. Нет такой задачи.
Ну, традиция в каждой семье не по одному-два ребенка, а по 10. Но качество самих родителей, и воспитание, и общество, и школы, и вообще всего, оно таково, что эти 10...
Поэтому Господь никогда не даст 10. У нас вот в приходе хоть есть у кого-нибудь 10? Нет, ни у кого. Ни у кого. А вот кому дает, там либо папа, либо мама гений воспитательного процесса. И все улаживается. А так никогда не даст Господь. Не надо. Просто люди так рассуждают, потому что они в Бога не веруют. Потому что они думают, что дети рождаются они от наших человеческих усилий. Нет. Нельзя про Бога забывать, который участвует в творении каждого человека. И о каждом заботится. Недаром русский народ говорит, у Бога сирот нет. Бог о каждом заботится. Каждого любит. Каждого помнит, за каждым следит. Следит, как мы его воспитываем. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Отец Дмитрий, я очень рада, что вы слышу вас снова в эфире.
Я как рад.
Я хотела бы спросить такую вещь. Я по радио недавно слышала, не буду называть имя этого священника, о пребывающих в аду наших сродников или вообще кто-то там, за кого мы молимся, что наши молитвы никаким образом на их самочувствие, можно сказать, на их возрастание не влияют, что они в том же состоянии пребывают, в каком оказались там после кончины. Вот я не в недоумении. Объясните мне, пожалуйста. Спасибо.
Ну, ваш батюшка, которого слушал, он ошибается. Потому что если бы никак бы не отражалось, то не было бы такого опыта в церкви молитвы за усопших. Поэтому это есть заблуждение. Алло, слушаем вас. Сорвался? Ну ладно. Тогда продолжу отвечать на этот вопрос. С первых веков христианства христиане молились о усопших. И потом, вот даже если рассуждать, я часто привожу этот образ. Вот представь себе. Человек сидит пожизненно в тюрьме. Уже нет надежды ему выйти оттуда. Ну, не жизнь, а ад. И вдруг ему с воли приходит письмо. Это письмо не улучшает кормежку. Это письмо не облегчает режим. Но это письмо приносит радость его душу, потому что о нем помнят. Он узнает какие-то вести от тех людей, которые остались там на воле. Это ему радость? Радость. Та же и наша молитва. Это единственное, что может проникнуть в тот иной мир. Даже если не меняет участь, ну, допустим, какой-то тяжкий грешник, то радость ему, утешение все равно от этого есть. Поэтому я посоветовал бы этому батюшке написать завещание, чтобы его и не отпевали, и сорокаусты не заказывали, и чтобы за нее никто не молился. И тогда посмотрим, как это ему, понравится или нет. А нет, он, наверное, хочет, чтобы его отпели, и все. А что ж, если это ни на что не влияет, а зачем же это все? Получается, что ж, мы тут 2000 лет дурака, что ли, валяем? Нет, тут что-то с логикой там проблема. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, батюшка Дмитрий.
Здрасте.
У меня такой вопрос. Ведь сказано, нерожденные от воды и духа Царствие Божие не наследуют. Это вот про убиенных детей в утробе. Ведь они не родились от воды и духа?
Не родились. А Иоанн Предтеча родился? А разбойник на кресте, которого распяли, родился? Так что очень много людей не родились от воды и духа и наследовали Царство Небесное. Очень много таких. Нельзя сказать, что там их там 30%. Нет, это все-таки отдельные такие случаи. Но Бог, иди же хочет, побеждает естество чин. Он сам, кого хочет спасти, того он и спасет. Поэтому вот Иоанн Креститель, он сам крестил народ на Иордане. Но про то, что он сам крестился, про это мы ничего не знаем. Так что вот. Ну, что разбойник на кресте точно не крещеный был, а первый в рай попал. Вот вам и все. А мученик, который, допустим, севастийский, который побежал и встал на лед, он чего? Он тоже не крещеный. А ему венец от Бога. Так что нет, всяко у Бога бывает.
Потому и сказано, не судите по внешнему.
А мы не можем, мы же что-то, вообще не наш прерогатив. Апостол говорит, кто ты, осуждающий чужого раба?
Может, он уже давно прощен и помилован.
Да это, Господи, да и скорее всего. Есть еще у нас?
Да, Ксения из Подмосковья. Как можно противостоять злу и равнодушию нашего мира?
Господи, помилуй. Вот только так. Быть втрое менее равнодушным и в 8 раз более добрым. Компенсировать. Вот это зло и равнодушие. Это же все от церкви. Представляете, если бы христиане были бы неравнодушны и добры, весь народ бы пришел в церковь. А так как мы живем не по-христиански, эгоистично, живем не знаем как, произносим не знаем что, то и куда же людям идти? Поэтому вот только так будет. Господь создал церковь, чтобы она противостояла злу. Когда первая апостольская община была, народ ходил, еврейский, показывали пальцы, смотрите, как они любят друг друга-то. А у нас?
И каждый день к церкви 1000 людей присоединяются.
Да. А сейчас? Ой, батюшка, она такая. Ой, батюшка, она сякая. Ой, батюшка, вот она так. И так далее. То есть все только готовы сплетни осуждать и прочее, прочее. А где доброта, а где есть любовь? Что-то это с этим плоховато. Поэтому, конечно, мы в таком мире живем, но в этом виноваты люди церковные, больше никто. Это из-за нас мир в таком положении. Потому что мы злые, завистливые, противные, гневливые, раздражительные. Мы сплетники, мы осуждающие. Вот что с нас взять. Какие мы, таков и мир.
То есть соль потеряла свое качество?
Ну, в большой степени. Нельзя сказать, что совсем. Встречаются же люди, ну, как мы говорим, нормальные. Но теперь это дефицит.
Да, больше хотелось бы, чтобы в других было,
ну,
христианство.
Да. Чтобы я жил среди христиан и пользовался их бы добротой. Нет, Господь не так устроил. Сказал, ты иди, и ты твори так же. Он же к нам обращается. А мы только с других требуем, и с других желаем, и других осуждаем.
Пришло СМС нам, батюшка. Апостол Павел учил не скорбеть о умерших. Тогда откуда эти поминовения?
Поминовения есть, а скорбить-то зачем? Как же помолиться, пока душа проходит мытарство? Что же в этом плохого? Это не скорбь. Скорбь, естественно, потому что как бы разлучаюсь надолго. В этом есть определенная скорбь. Ну, люди вот часто, ну, я сейчас редко вот на поезде езжу, но вот всегда вот садишься, смотришь туда на перрон, и очень много людей плачут. Вот, а что там, ну, насколько он уезжает, что плачет-то? А все равно расстается там на 3 недели и плачет. Любит и расстается, плачет.
Но в этих слезах, наверное, больше жалости к себе.
Ну и к тебе тоже.
Как же я без тебя, родной,
ну, да,
любимого.
Да, конечно, да. Конечно. Ну, в этом тоже нет ничего противоестественного. Ну, а так скорбить не надо. И этими словами апостол же он утешает. то, что ну, мы действительно имеем упование. Что это не просто вот человек исчез, лопух вырос и все. Ушел из жизни. Ни с какой жизни он не ушел. Он, наоборот, вошел в жизнь.
Как преодолеть стеснительность и страх до или при исповеди?
Любой страх преодолевается только так. Перекрестился, Господи, помоги, и вперед. Никакими логическими рассуждениями, самоуговорами это не преодолеешь. То перекрестился, Господи, помилуй. Это возможно с помощью Божьей.
Но страх, он порой возникает совершенно помимо воли человека.
Ну, пускай возникает. Храбрый не тот, кто не боится. Кто не боится, тот сумасшедший. Храбрый тот, кто боится, и все-таки делает. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, вот я читаю сейчас книгу отца Даниила Сысоева, и он здесь пишет, что в результате грехопадения Адама и Евы, в результате этого греха возник некий пакт человечества и дьявола, и в результате каждый новорожденный рождается в состоянии беснования, самого обычного классического беснования, и поэтому женщине после рождения ребенка не разрешают причащаться. 40 дней она испачкана как бы вот дьяволом. Это верно? Так оно есть?
Не знаю, я это так не читал там. Это интересно. Это такое, по-моему, странное какое-то толкование. Дьявол, во-первых, никого не может испачкать. Он может только соблазнить человека. Что действительно наша природа испорчена грехом. И это с этим нельзя не согласиться. То, что каждый человек в процессе своей жизни, вот, в силу того, что он живет в человеческом обществе греховным, он в ту или иную меру становится бесноватым. И это тоже. Ну вот, например, маленькие дети курят. Ну, когда едят конфеты, хотя это тоже вредно, но это хоть понятно, это хоть сладко. А чтобы преодолеть вот эту противность табака, нужно очень много упражняться. Там кашлять. Это, ничего вкусного в этом нет. И почему дети сами себя заставляют? Это беснование происходит от гордости. То есть они по гордости хотят выглядеть взрослыми, хотя на самом деле они еще дети. А это уже есть беснование.
Продолжение этого вопроса. А как относиться к изгнанию бесов и нужны ли так называемые отчитки? Может быть, действительно человеку
нет,
пройти такой чин?
Раз в церковных книгах это есть, значит, они кому-то нужны. Само собой. Но если бы это было не нужно, или это было что-то такое искусственное, или формальное, или заимствованное. Но это же не было бы в наших требниках. Это и есть такой чин. Но просто не все люди, которые обращаются за такой помощью, они являются одержимыми дьяволом настолько, что нужна вот такая помощь.
Ко мне пришла одна семья с вопросом. 5-летняя девочка ведет, говорит, себя, ну, просто как бесноватая. И кричит порой такими словами. В храме ее просто корежит. От святой воды шарахается. Говорит, это что, беснование или же какое-то психическое заболевание?
Ну, когда от святой воды шарахается, это уже признак, конечно, беснования. Но все равно я бы начал с детского психолога. Вот, как всегда, ну вот, есть какие-то симптомы, там болит живот. Что это может быть? То ли язва желудка, то ли холецистит, то ли там еще что-то. И вот анализ за анализом, врач за врачом исключаем и это, и это, и это, и это. Прежде чем ставить диагноз беснования, нужно исключить все остальное. Может быть, это запущенная девочка педагогически. Может быть, у нее психическое заболевание. Вот это надо исключить. Показать детскому психиатру, детскому психологу, невропатологу. А уже потом и уже желательно верующим. Потому что верующий врач-психиатр скажет, что это беснование, это не мое, не мой пациент.
Конечно, вот все-таки действительно, когда на ребенка бес нападает, это такое попущение родителям в разумление. Ребенок-то вряд ли виноват в чем-то.
Ну, что значит виноват? Дети страдают за грехи родителей. Но это, когда говорят родители, ну, это как, чти отца и мать свою, да? В любом толковании написано, что имеется в виду не только папа-мама, не только дедушка, бабушка, тетя, дядя, а вообще такое должно быть отношение к старшему. Поэтому в нашем сумасшедшем мире, в котором мы живем, ну, вот сегодня ко мне одна женщина подошла, говорит, вот меня назначили в продленную группу к детям 15 лет, они все матом ругаются. И понятно, что я им что-то пытаюсь говорить, а они вообще это не воспринимают. Но разве это не беснование? Но если мы будем читать чин изгнания бесов над этими ребятами, ну что, этот бес матершины из них выйдет? Это совершенно исключено. Они должны покаяться. А чтобы покаяться, они должны уверовать в Бога. Они должны ужаснуться такому состоянию своей души. Они в этом варятся. И, ну, как человек всю жизнь провезший в помойке, он не чувствует, как от него пахнет. Поэтому какие предпосылки? Ну, если, ну, как бы девочку показать, ну, и потратить там полдня. И поговорить с родителями. Что за дедушку, за бабушку, что за соседи. Может быть, мы установим какую-то причину человеческую. Почему вот она такая?
Батюшка, и если все-таки это беснование, то как можно помочь этой девочке?
Частым причащением.
Кричит, вырывается, убегает. То есть держать просто в силу?
Нет. Можно приводить сначала на 2 минуты, потом на 3, потом на 4.
Часто водить?
Да. Ну, чтобы она смотрела, как другие дети причащаются. Тут силком ничего не надо действовать. Потому что у детей 5-летних бывает заболевание истерии.
Ну, то есть тут надо пробовать.
Конечно. Просто люди не хотят трудиться. Они хотят вот сразу. Ты мне вот это прочти, или я согласен туда вот съездить, столько заплатить, но чтобы уже мне вот вынь да положь исцеление. Но так не бывает. Есть такие заболевания, чтобы исцелиться, нужно 3 года делать какие-то упражнения, например. Алло, мы вас слушаем.
Да.
Ну как, будем говорить так?
Не понимаю.
Ну, сожалею.
Васька, нередкий такой случай, что дети действительно перед причастием, когда их подносят к чаше, начинают кричать «не хочу, не буду» и вырываться.
Ну и не хочешь, не надо. Конечно, силком я противник этого.
То есть лучше в такой ситуации отойти с ребенком?
Конечно.
И в этот день его вообще не причистить?
Конечно. Потому что, конечно, родители... Я вот помню, когда я был маленький, я не знаю, сколько мне было лет, но я думаю, 5. Бабушка меня приводила в храм причащать на сокол. И вот я помню тот ужас, который меня охватил, когда я оказался в храме. Во-первых, незнакомый запах ладана. Во-вторых, вот как сейчас помню вот это золотое мерцание иконостаса. Но никогда ничего подобного не видел и не помню. Конечно, меня крестили там, вот, и прочее. Но родители в храме не носили. Когда к дедушке, бабушке вот меня отправляли, вот она этим пользовалась, и вот причастить. Вот. Ну, я помню даже вот с детства вкус святых Христовых тайн, причастия. Но помню, что у меня вся душа сжималась. Вот эта незнакомая обстановка. Ну, я, конечно, был такой, как это называется, так, не хулиганистый человек. Раз привели, я детский-садовский был человек. Поэтому, в общем, дисциплину соблюдал. Но я вот очень на всю жизнь запомнил. Очень прям душа прям боялась. Поэтому, конечно, кричат, какие дети, которых в храм не будет. Вот там и перед школой причастить. Да перед тем, как на дачу ехать. Ну и, конечно, для ребенка это испытать. А дети, которые каждое воскресенье причащаются, они и рот откроют, и все, и за ложкой тянутся, и так далее. Ничего не боятся. Поэтому это все зависит от родителей. А если силком, так это вообще у него будет просто при воспоминании о церкви кошмар и ужас. И что это, христианское воспитание? Чем мы этим достигнем? Но, к сожалению, родители часто безумны в своих педагогических усилиях. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий. У меня дочь вот с беременности до 12 лет ходила в храм. Была вот православной христианкой, вот ежемесячно причащалась, и еженедельно, можно сказать. И после 12 лет она перестала ходить в храм вот окончательно. Не в тайных, не здесь. Сейчас ей 14-15 год идет. Я молюсь о ней, я церковный человек. Вот каким образом помочь ей, чтобы она все-таки вернулась в лоно церкви? Я когда я говорю, она говорит, хорошо, я вот подумаю.
Обождите, а зачем помогать? Она что, просила какую-то помощь?
Да, она не просила.
Ну вот. Тогда и не надо что помогать. У нее все хорошо. Вы проложили дорожку в храм. Когда жареный петушок прилетит, она будет знать, куда идти, как исповедоваться. Она все умеет. Она знает, как и попаститься. Просто у нее веры нет. Вера... То есть она ходила, ну, старших надо слушаться. Вот, она ходила. А так и у нее веры-то нет.
Нет чувства необходимости.
Нет. Реально нету веры. Потому что если была вера, у нее, значит, у девочки нет опыта молитвы. Она никогда не молилась, а только читала. Или так пела. А вот чтобы общение с Богом, потому что если человек общался с Богом, он это не может забыть. Это совершенно исключено. Так не бывает, что человек верил в Бога, а потом перестал верить. Нет, он просто вот что-то такое соблюдал. Ну, потому что все взрослые это делают. Ну, как дети, вот, допустим, ходят в школу, в музыкальную. А как только выйдут из музыкальной школы, они же немножко повзрослеют, это инструмент, в котором они достигли больших успехов. Они кладут и там лет через 8-10 просто продают. Больше ни разу не берут в руки. Потому что их никогда не интересовало. Ни музыка, ни что. Это интересовало только их родителей. То же самое с верой. Они не передали веру детям. Они думают, что вот внешнее исполнение, там вот среду пятницу мороженое не кушать, в воскресенье пойти в храм. Нет, а тут надо было с ребенком разговаривать, спрашивать, вместе с ним молиться. Потом, когда результат будет этой молитвы, чтобы Богу благодарить, вот видишь, Бог тебе помог. Ребенок почувствовал, что вот он обращался к Богу. Вот они просто так формально. Вот если нету живой встречи с живым Богом, то понятно, когда ребеночек уже переходит в другую ипостась взрослого, нужно, чтобы ребенок научился нуждаться в Боге. Нужно это ему передать, а не просто так вот тупо ходить и причащать. Это ничего не даст. Затем редким исключением, когда ребеночек сам. Так бывает. Но лучше целенаправленно к этому стремиться. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Рабожья Ольга, скажите, пожалуйста, вера, дар Божий, ведь в Евангелии Господь так и сказал, если отец мой захочет. Вот вопрос, кого-то призвал, кого-то нет.
Зачем вы мне это рассказываете? В чем ваш вопрос?
Ну вот, я в храме уже второй десяток лет, а мои мама, сын нет.
Ну так и чего?
Ну, хочется, молюсь, конечно, но ничего не говорю, молчу.
Мне хочется быть, я вам скажу по секрету, быть китайским императором. Ну, не зовут. И сейчас уже, и в общем, сейчас уже даже почти не хочу. Поэтому мало ли кто чего хочет. Это же зависит не от моего хотения, а от хотения китайцев. Даже и здесь. Мама, дочка, племянница. Что бы они захотели, они должны увидеть в вас такой свет Божий, как увидели Петр, Иаков и Иоанн на горе Фавор. И Петр сказал: ой, хоть бы нам здесь навсегда остаться. И уже вниз не спускаться. Давай три шалаша сделаем и будем здесь жить всегда. То есть говорил вообще не знамо что. Какие шалаши, чем там питаться на горе Фавор и так далее. Куда остальные апостолы там, что внизу оставить и так далее. Но он настолько вот был поражен. Даже вот и вы, если вот будете такой свет Христов излучать, и они такого же захотят. Вот. Ну вот на этом наша передача закончилась. Всего вам доброго. Спасибо вам за ваше внимание. Будем надеяться, что и в следующую субботу услышимся. А теперь объявление.
Да, небольшое объявление в конце нашей передачи. 15 сентября в 19:00 в зале Православно-просветительского центра при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке пройдет концерт группы гитариста и композитора Ивана Смирнова. Проезд метро «Динамо», адрес улица Красноармейская, дом 2, строение 4. Билеты можно будет купить при входе в зал. Еще раз повторю, 15 сентября в 19:00. Спасибо вам за ваши вопросы, за ваше внимание. Пишите на наш сайт. Ваши вопросы присылайте www.blagodrevo.ru в раздел «Вопрос к священнику». Будем рады, если будут в силах ответить на ваши вопросы. Всего вам доброго.
А также можно писать вопросы на мультиблог Дмитрий Смирнов. Вот такое, без пробела, набирайте.
Да, это нововведение.
Да, нововведение. Туда тоже можно отправить вопросы, и мы их тоже аккумулируем и будем отвечать.
Всего вам доброго.